Добрый вечер. Познакомился я недавно с интересным человеком. Сам он японец, родом из Бразилии, родной язык испанский. Живет здесь, пользуясь английским языком. Скоро, говорит, еду в Данию, корни буду искать.
Это вы про мою дочь, что ли?
Этой наспех сколоченной шуткой я пытаюсь представить нашего гостя. Наш гость провел во внутренней бибисейской командировке последние 3 месяца, делая программы на русском языке, потому как образование получено русское, журналистское. В семье разговаривает на персидском. Родной язык пушту, живет на английском, то есть потому что она в английском окружении. Прошу любить и жаловать, Наджиба Касраи.
Наджиба, прошу любить и жаловать.
Спасибо.
Мы, конечно, свински поступаем, наливая вам вино и предлагаем вам выпить. Потому что, может быть, по вашим устоям вам вино не положено.
Нет, не положено.
Значит, наливаем, чокаемся, но не пьем. Тогда мы тоже все вместе.
А почему не положено, кстати?
Ислам не позволяет пить.
Никогда.
Замнем для ясности. Давайте лучше поговорим, каким образом куются такие кадры на BBC. Вкратце обозначьте свою биографию по годам. Вы родились в Кабуле?
Я родилась в Кабуле. Родители мои родом из Кандагара, поэтому дома мы говорили на пушту.
А пушту — это язык какой группы, чтобы это
пуштунцы.
Объяснить?
Пуштунцы. Это 60% населения Афганистана. Uh-huh. В школе никогда мне не приходилось, то есть для меня не было абсолютно никакой разницы между пушту и дари. Проблемы, которые сейчас существуют в Афганистане, все эти этнические.
Таким образом, я один ваш язык не указал.
Дари.
Да. То есть вы на двух языках, на одном учились, на другом.
Говорила дома, да. Дари — это тоже самый персидский язык, но мы в Афганистане говорим дари. Он разница там как между американским и английским. То есть свободно можно понять друг друга.
То есть между фарси и дари.
Между фарси и дари разница. Училась я в Москве, заканчивала факультет журналистики МГУ.
А когда вы в Москву попали, при каких обстоятельствах?
Я, то есть, ну, у нас, как говорят, шутка, время было такое. То есть все, либо надо было бросить страну, уехать на Запад, или люди, которые оставались, жили и работали, они, то есть высшее образование получали...
Потому что после вторжения в 78-м или 79-м
году. В
79-м декабре.
Да, в 78-м декабря. Это наша...
Своя революция была.
Да.
После вторжения
так
советских...
Так называемая.
Да. Саурская революция.
Саурская.
После вторжения советских войск, видимо, уже система ваша высшего образования пошатнулась. Или ее там даже и не было.
Там, конечно, произошли большие изменения, потому что в школах, где преподавали английский язык, например, или французский, все это поменяли. Везде надо было говорить по-русски. И если человек хотел немножко, как сказать... иметь хорошую жизнь, там очень любили, то есть, чтобы надо было хорошо говорить по-русски, детей отправлять в Советский Союз, и, конечно.
И вы под эту компанию попали?
Я под эту компанию попала, да.
А вы русский изучали в Афганистане еще?
Нет,
в Кабуле,
нет, я одного слова не знала, когда я приехала в Москву, и я помню первые слова... мне говорили, как правильно сказать «здравствуйте». Вот это, как это пишется «здравствуйте», а не «здравствуй». И я говорила, нельзя, не можно. И мне говорили, надо сказать «нельзя». Я говорю, а почему? Потому что я как-то автоматически переводила из персидский или вот с нашего дари на русский. И то есть было так вот постепенно.
Меня всегда интересовало, как иностранный студент, прибывая в Москву, перед началом получения высшего образования, которое требует, в общем, значительного знания языковых ресурсов.
Да.
Как под каким стрессом он находится? Ему надо изучать язык и одновременно, пользуясь этим языком, получать информацию учебную на довольно высоком уровне.
Я вам, то есть, вот вы сейчас сказали, я вспомнила одного нашего друга, который учился с нами. Приехал он из Африки, Буркина-Фасо. Маленькая страна, которая соседняя с Мали. Так он не то, что ни слова не говорил. Для него, по-моему, вот даже образ жизни, как вот приехать из Африки, то есть все для него было новое. И через 8 месяцев он читал «Илиаду».
По-русски?
По-русски. Вот как, я не знаю, для меня... Я когда начала учить английский, мне было так удивительно, что мы сидим то же самое, по 8 месяцев то же самое, и вот нет никакого, то есть не то что прогресса, они даже не требовали, наши преподаватели даже не требуют. Им хорошо, вот да, вот нормально учишься, а там 8 месяцев, и тебе надо сидеть с русскими ребятами на кафедре, вот лекция идет наша... Кучеборское царство небесное. И она читает вот про Илиады, Одиссею, Гомера, и ему надо записать вот это все. Ага. И он успевал и получал 4.
Наджиба, вот я тоже очень удивлялся. Я был в Гамбии, ну, давно уже, лет 10 назад, наверное.
Да.
И там на пляже маленькие ребятишки пристают к иностранцам. Им безразлично, на каком языке говорить. Немецкий турист по-немецки, французский по-французски, английский по-английски.
Ну да, но они знают 10 слов, это все-таки
другое
дело.
Нет, они довольно бойко лопочут.
Потом другое я скажу, что, наверное, тоже очень важно, это вот мы жили в общежитии. Это я, наверное, нигде вот этого я... Вот я жила, сколько уже, 7 лет живу в Лондоне. Конечно, не живу в общежитии, но я думаю, что вот такие отношения, которые были там... Там приезжали ребята не москвичи, а, скажем, из других городов, которые... Ну, которые приезжие в Москве.
Провинциалы.
Да. И после вот учебы вечером мы встречались, разговаривали. И это же тоже очень... имеет большое значение, когда человек говорит не только вот там он просидел на уроках.
Конечно.
Целый день, потом он общается. Я не знаю. У нас были такие игры там, как вот когда мы учили на кафедре, как игры, как это называется, вот как я не знаю, насколько это было все интересно, что мы даже вот
учили.
Да. То есть вы хотите сказать, что при МГУ система преподавания русского языка как иностранного была очень хорошо поставлена?
И не только МГУ. Я скажу, что другие
вообще
вузы тоже
в России,
были.
Да,
в России. Действительно. Вот это надо сказать, потому что я по сравнению могу сказать. Когда я вам вот до передачи говорила, что человек, когда начинает учить первый иностранный язык, на любом уровне он думает, что он очень хорошо знает его, потому что не с чем сравнить. А когда начинает учить второй, он уже знает. Когда я начала английский, мне так было грустно. Я говорю, боже мой, ведь там я через 2-3 года, побывав в Москве, я говорила, мне не было трудно, и даже меня принимали за русскую.
И можно.
Я стояла в магазине, спрашиваю.
И можно.
Значит, у нас была, как диета называлась, магазин.
Диета.
Я подхожу и говорю, а почем сыр? А женщина так, она так обиделась на меня, говорит, ну что ты? Говорит, мать, наверное, ни разу не посылала. Он 2,50, 100 лет, говорит, 2,50. Почем сыр? И мне так было, вот это я так старалась, чтобы у меня так по-английски получилось, но мне долго надо было. И я не знаю, может быть, и возраст тоже.
А, наверное, возраст имеет просто решающее значение, конечно. Но еще имеет решающее значение Господь Бог. В кого Он вкладывает
способности
лингвистические, те изучают. Мне это приходилось, видимо, у меня было несколько примеров, совершенно сногсшибательных. Ну, один пример я, по-моему, рассказывал как-то во всевообороте. У нас работал американец на радио «Свобода». Его звали Маккинни Рассел. Мы его звали Маккей Маккеевичем, потому что его русский был совершенно сногсшибательный. Вот порядка такого, как у Наджибы. Ну, может быть, чуть-чуть, не совсем так, но очень был хороший. И вот его посылают, он ушел от нас, в государственный департамент, его посылают культурным атташе в Москву. И он там работает культурным атташе. И в это время в Москву, в Россию прибывает передвижная выставка американская. Ну, на основе взаимности, конечно. Советская выставка туда, американская сюда. И выставка действовала таким образом. Она вот месяц или полтора побудет в одном городе, свернется, переедет в другой город, там открывается. И каждый раз представитель американского посольства приезжает туда, формальность такая, и произносит какую-то речь. Значит, все произносят, ну и он произносит. И вот в очередной раз вызывает посол его и говорит, тебе, дорогой, лететь в Ташкент. Дело в том, что выставка переехала в Ташкент, и тебе нужно в Ташкенте там, значит, 5 минут что-то сказать. Он говорит, хорошо. Вот они приезжают, он приезжает в Ташкент, собрание такое торжественное. Ну, все это, конечно, начальство сидит. Значит, первое слово берет там секретарь обкома Усубалиев по-русски. Второе, секретарь там, председатель совнаркома Ачельдиев по-русски. Ну, еще по-русски. Потом слово предоставляется представителю Соединенных Штатов Маккини Расселу. Маккини встает и без бумажки 10 минут по-узбекски. Понимаете?
Да.
Они сошли с ума. Они забыли, что они начальники.
Как
он
так?
Оттуда еле живой выскочил. Каждый хотел его залучить к себе, пить вино и есть барана. Понимаете? Вот так.
И когда же он? Когда же он успел?
Как он сказал, в самолете.
Так, да?
Да, но он просто невероятно способный лингвист. Невероятно способный. Вот у него Господь Бог ему вложил.
Говорят, первые 10 языков только тяжело.
Ну да, 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 да. Кроме того, узбекский язык все говорят.
Все, относительно, даже 8.
Относительно несложный.
Так, да? Вот я просто хотел спросить, что иностранца сразу узнают по мелодике речи. И даже не по частоте произношения. Я хотел добавить просто к вашему, что в Англии, когда хвалят ваш английский язык, говорят, вы так хорошо говорите по-английски, это первое подозрение должно зародиться. Что-то не так, ты еще говорить не умеешь. А потом говорят, а ты откуда? Из Южной Африки, что ли? Это значит, ты уже состоялся, как англичанин.
Ну да, никогда меня в жизни не принимали ни за южноафриканца, ни за какого другого дикого англосакса, а все за окаянного иностранца.
Нет, ну это, Наджиба, если в Англии говорят, как хорошо вы говорите по-английски, это уже значит, что вы не англичанин.
Ну, мне не говорили. Этого, вот да, когда да? начинает, да, я вот явный знак, что...
А русские чувствую. Произношения вы чистили сами? Или преподаватели как-то особо следили за чистотой речи? Какие-то были у вас там?
Мне самой очень нравилось. У меня была подруга из Ирана, с которой мы жили вместе в общежитии. И я очень любила выучить вот иранское произношение, потому что иранцы очень плавно говорят, очень. У нас говорят, это женский язык. Если вот сравним, например, предложение, вот я скажу, что мне очень приятно побыть вот в этой передаче.
Скажите.
Иранцы скажут «Хейли хошалам ки умадам инджа». А вот наши дари скажут «Ташакурми кунам ки умадам». Вот.
Ага.
Да, вот чувствуете, да?
Да.
А по что совершенно отличается? Может быть, другое, что мне немножко помогло с произношением, это мой родной язык пушту, где есть и ж, и ш. Вот я скажу слово, например, «змуж по жебаке, да чультикиста». «Змуж по что жеба». Вы чувствуете, да?
Да, да, есть же.
Муж, вот это наше,
да,
по что,
да,
все слово.
Да.
И есть средний род, есть мужской и женский род, которого нет на персидском, когда вы говорите о вещах, угу. То есть нет разделения. Угу. Это тоже очень трудно
очень
понять.
Важно.
Ну как
фарси,
так?
Фарси нету, нету родов.
Нету.
Интересно.
Поэтому я говорю, как это стол, он как мужчина.
Мужчина,
как это,
да, да.
И
да,
это так
да,
трудно понять. Да. А у нас есть, надо было только запомнить, потому что иногда там...
Ну,
по-другому.
Да, 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 понятно. Ну, так же, как в английском,
да.
Корабль – «ши».
«Ши», да.
Корабль – это она,
country,
понимаете?
«Ши».
Как бот. Ну, лодка, ну да, но это... Да.
Тут вот самое время завести что-нибудь такое глубинное, традиционное, потому что музыка страны и язык страны совмещены в национальном сознании нераздельно. Слушали этот запев и ждали припева, но поняли, что не дождемся. Что структура песни здесь совсем другая. Какой это инструмент?
Рабаб.
Это струнный инструмент.
Инструмент, да.
И, ну, ваше детство как-то связано с такими звуками или нет? У колыбели там кто-нибудь играл на рабабе?
Нет, не играли, нет. Ну, это очень красивая песня. Про любви, ну, я думаю, что все песни на Востоке в основном...
А структура песни не такая, как у нас. Нет там запева, припева.
Нет, есть, есть, есть. Я что хочу сказать, что вот сейчас, когда я слушаю музыку, особенно современную музыку здесь, английскую, неважно, какие слова, вот одно и то же повторяют. «Hi, I'm coming home», да? Вот
да,
это
да,
вот идёт, да. Идёт, идёт.
Да, да, да.
А у нас очень важно. И я бы сказала, что когда я слушала русские песни, там тоже очень важные слова. Они, чтобы
текст,
имели
да.
значение. Почему песня становится популярной, когда люди вот вспоминают не вот эту, что стучит по голове.
Да, конечно, конечно. Скажем, Борис Гребенщиков, допустим, или Андрей Макаревич, у них
ну, текст играет культуре, в западной культуре, условно говоря, есть примеры Боба Дилана и прочих.
Есть, есть.
Которые, да, сильны
да,
своими
я просто
текстами.
Я не хотела вот современное.
Нет, здесь есть как бы все. Просто, ну.
Да.
Здесь просто спектр шире. Что тебе да. надо, то и найдешь. Да. Можно найти кого-нибудь Леонарда Коэна, который чистая поэзия, музыки там очень мало. Хорошо. Тогда мы уже с вами проучились в Москве. Вернее, давайте вернемся к вашему университетскому периоду, потому что вы попали в университет еще до перестройки.
До перестройки.
И застали последние годы
да.
нашей замечательной советской системы.
Ой, да.
Которая, с одной стороны, конечно, блестяще учила русскому языку, помещала в общежитие, давала нам возможность попить с сибиряками чаю с вареньем, присланным из дома.
Я до сих пор пью чай с вареньем, никто не понимает. Говорит, хлеба тебе не надо? Я говорю, нет.
Да-да, чай с вареньем.
И, видимо, вы застали в своей учебной программе последние, так сказать, рубежи партийного образования.
Два периода.
Первый и второй год. Я расскажу про нашу преподавательницу, которая у нас вела историю КПСС.
О.
И вот мы ее называли двоюродная сестра Владимира Ильича, потому что она с такой любовью рассказывала. Вот на 27-м съезде, и она прямо вот так вот умирала, говорила об этом, носила то же самое платье всегда, вот у нее только цвета менялись, а
фасон
да. тоже самый. И ребята, даже у нас были поляки, они очень любили так подшутить. Она там рассказывала про какой-то съезд, какие там решения были. Там один встает. А про тракторы, и она, спасибо, товарищ Гжанский, тракторы. То есть для нее это было так, она рассказывала. И мы любили ходить не потому, что нам было интересно, что она говорила, а вот как артистка, она стояла и вот так вот любовалась.
Жила этими
и жила этими. И как раз вот времена Горбачева. И у нас листовки, прямо мы сидим, и у нас вот листовки, что где-то Ленин сказал, что интеллигенция — это говно, я прошу прощения
да,
за
да,
слово.
Да, да,
и у нас
да,
вот,
да.
вот мы читали, как ж так, Владимир Ильич, он такой хороший, он с кошками, да, фотографии там, с детьми, октябрёнок. И вдруг он такое сказал про интеллигенцию. Это же... И мы не обращали внимания, что там преподавали, а именно вот то, что у нас листовки, у нас как бы вот эта подпольная организация журфака. И мне было очень жалко видеть нашу дорогую преподавательницу, да. которая, она так постарела, она за один год постарела.
Конечно.
Она никогда не была замужем. Для нее вот Владимир Ильич, это вот я находила, по-моему, даже вот когда ходила, так вот руку, как бы, как сказать, вот стену держала уже.
Ага.
Человек совершенно, вот так было жалко ее видеть. Это один пример вот того поколения, которые жили с этим идеалом, и вдруг ей за 60, и
все рухнуло.
И все оказалось. И она была очень умная, то есть она поняла, что это не так было. И вот видеть ее, как это вот умирающий лебедь.
Это жестоко.
Да.
Ну, знаете, это она, конечно, сейчас вот эти старушки знаменитые, знаете, демонстрацию старушки с портретом Сталина, знаете, вот. Так такие, конечно, их еще довольно много.
Я думаю, когда мы всегда говорим о хороших временах или споры, когда идут о политике, это зависит от человека, в какое время он жил и какие у него хорошие воспоминания.
Верно.
И он возвращается, вот он хочет этого.
Абсолютно
независимо
верно.
От того, что какая была политическая система, вот ему это надо. Вот он возвращается. Почему у нас, например, в Афганистане говорят, о, а как про короля было хорошо?
Да, 40
почему
лет,
же нет?
Да? А было ли хорошо?
40 лет не было войны.
Да,
и,
да, да.
То есть люди помнят. У нас король сейчас, который живет в Италии, Захир Ша,
да,
ему,
да.
наверное, сейчас около где-то 86-89.
Да.
И до сих пор вот ностальгия. Хотят, чтобы он вернулся, потому что да. связано. Может быть, он един и вернется, если он вернется когда-то. Но почему все хотят? Потому что связано вот именно, даже могут они не помнить, какая структура была, но вот воспоминания. Поэтому и эта старушка стоит с портретом Сталина, потому что ей было вот хорошо.
А вот этот король ваш, который живет в Италии, у него наследники есть? В принципе, линия монархическая королевская прервалась или нет?
Нет, есть у него сын, есть, но... Он за последнее, то есть после вторжения Советского Союза, он конечно, вел, очень, очень дипломатично, то есть всегда давал надежду вот своему народу, что я с вами. Ну, он практически так ничего такого конкретного и никогда не сделал.
Ну, так что же он...
Но его же изгнал Ибн Дауд.
Да. Он приехал на каникулы, и там у нас был переворот в 75-м году.
А, в принципе, нынче кто у власти? Это вот Талибан.
Нынче у власти... Талибан, которые держат, можно сказать, 90% территории Афганистана.
Да.
Молодые. Их лидер Мулла Махмад Умар, ему 40 лет. А руководство, скажем, 30 там, как говорят по-английски, early 30.
Потому что вы недавно ездили туда.
Да, я ездила, и я встречалась с людьми, но это не то, что недавно, это было почти 2-1.5 года назад. И мне вот шофер рассказывал в городе Джалалабад, это на границе с Пакистаном. Джалабад. И он мне, то есть я его стала спрашивать, и он мне начал говорить, что я бы не то, что я ему дала 500 рупий, это вот пакистанские деньги. Он говорит, даже если вы мне дали $500 до того, как талибы вот захватили этот участок, я бы ни за что не взялся, потому что нас бы тут же остановили все вот эти группировки разные, которые существовали до этого, муджахеды. И, то есть, он говорит, я бы совершенно не взялся за это. Вот почему, к чему я это говорю, что, конечно, там спокойно, то есть...
Порядок какой-то есть.
Порядок есть. Но в тюрьме же тоже есть порядок.
Да, и на кладбище самый лучший.
Вот это надо понять. И когда здесь говорят на Западе, что вот какие они плохие сикхи, всегда я вспоминаю интервью бывшего президента Пакистана Беназир Бхутто, которая была в Лондоне 3 года назад, и она сказала, что вот сейчас вы говорите, что талибы вот такие плохие, а кто платил? Вот кто строил эти 500 школы, религиозные мадраса?
Это Пакистан делал, между прочим.
И Пакистан с помощью, вот не будем говорить, но и было дело, что люди, которые сопротивлялись тому, чтобы советские войска,
безусловно,
помогали.
Безусловно.
Теперь у нас новая проблема. А как же быть? Вот этот мальчик, который вырос в школе в мадраса и не видел ни маму, ни сестру, никогда не встречал, он верит в это, чтобы женщина должна сидеть дома. Когда у нас будет нормально, вот тогда ты и выйдешь на работу. Понимаете? То есть, когда нельзя разделять это, что это черное или белое, надо смотреть, почему это произошло.
То есть пришли к власти молодые люди, которые прошли строгое религиозное образование, и которые то, что им в школе давали в виде уроков, воплощают в жизнь как принципы поведения общества.
Они верят. Это не то, что из-за денег. Они действительно верят в этом, что вот так и надо. Понимаете?
Ну, здесь я должен сделать объявление, которое делаю каждую неделю, о том, что те, кто нас слушает в понедельник, мы вынуждены проститься, потому что в понедельник «Сева оборот» выходит в сокращенном варианте. Те, кто с нами в субботу и воскресенье, оставайтесь, впереди еще полчаса. Хочу также напомнить, что мы присутствуем во всемирной паутине, что на интернете у нас есть адрес очень короткий и очень лаконичный – seva.ru. Заглядывайте, там есть все новости, а также юбилейные памятные даты Леонида Владимировича. А сейчас звучит нечто, приготовленное и принесенное нашей гостьей. Одно могу сказать, эту музыку на марш не переложишь. Маршировать под ее нельзя, потому что там какой-то странный метр. Не то 7 четвертей, не то 5/8.
Да там и метра нет, если я
вам... Есть, Алексей. Есть? Без метра без невозможно.
Без метра никуда?
Невозможно. Он присутствует, даже если ты его не признаешь как музыкальное явление. Всякую музыку можно расчленить. У вас, Алексей, я вижу, подготовлено нечто.
Да, подготовлено. У меня подготовлено то, что я сегодня изъял из своего компьютера. Это в программе e-mail, как мы ее по-русски называем?
Да, электронная почта.
Электронная почта. Электронная почта, которую мне прислали из Рима. И вот очень интересно, мне на Джиба, она, конечно, нам... прокомментирует то, что я собираюсь сейчас рассказать в переводе. Вот этот самый имейл, электронная почта, а я переведу ее с небольшими сокращениями. Правительство Афганистана ведет войну против женщин. Положение женщин настолько скверно, что один журналист передовицы газеты «Таймс» сравнил обращение с женщинами в Афганистане с положением евреев в Польше в период, предшествующий Холокосту. С тех пор, как движение «Талибан» захватило власть в 1996 году, женщинам надо носить паранджу. Их избивают и забрасывают камнями, если они одеты несоответствующим образом, или даже если они не носят сетку, закрывающую глаза. Разгневанная толпа фундаменталистов забила одну женщину насмерть за то, что она случайно показала обнаженную руку во время вождения автомашины. Другую женщину насмерть забили камнями за то, что она пыталась покинуть страну в сопровождении мужчины, который не был ее родственником. Женщинам разрешают работать или появляться в общественных местах только в сопровождении родственника мужского пола. Женщин высоких квалификаций, профессоров, переводчиц, врачей, адвокатов, артисток и писательниц уволили с работы и заставили сидеть дома. Депрессивное состояние среди женщин становится настолько распространенным явлением, что оно вызывает тревогу. В таком экстремальном мусульманском обществе трудно определить количество самоубийств, однако добровольцы, работающие в Афганистане, считают, что число самоубийств среди женщин, которые не могут найти соответствующих лекарств и методов лечения сильной депрессии, а потому предпочитающих покончить жизнь самоубийством, сильно увеличилось. Окна домов, в которых живут женщины, должны быть закрашены, чтобы их нельзя было увидеть снаружи. Они должны носить такую обувь, чтобы никто не слышал, как они ходят. Они живут в постоянном страхе за свою жизнь, за малейшее нарушение правил поведения. Поскольку им не дают работать, женщины, у которых нет мужей или родственников мужского пола, либо умирают с голоду, либо выходят на улицу просить милостыню. Это участь даже тех, у кого есть высокие квалификации. В стране нет никаких лечебных заведений для женщин, а добровольные работники в знак протеста покинули страну, забрав с собой лекарства, необходимые для лечения депрессии. В одной из немногих больниц для женщин один журналист увидел недвижимые, почти безжизненные тела, лежащие на кроватях, обернутые в паранджу и не желающие ни говорить, ни есть. Эти женщины медленно умирают. Он также увидел женщин, потерявших рассудок, сидящих в углах комнат на корточках и раскачивающихся или плачущих от страха. Положение достигло точки, когда термин «нарушение прав человека» становится бессмысленным. Мужья обладают правом жизни или смерти по отношению к женам или родственницам. Однако разъяренная толпа обладает не меньшим правом избить или забросать камнями женщину часто до смерти за любой жест, который может показаться ей оскорбительным. До 1996 года женщины пользовались определенной свободой. Они могли работать, свободно одеваться, водить машину и появляться в одиночку в общественных местах. Скорость изменений в общественной жизни является главной причиной возникновения депрессии и самоубийств. Каждый имеет право на терпимое человеческое существование, даже женщины в мусульманских странах, которых мы, западные люди, не понимаем. Если мы готовы применить военную силу в Косово во имя прав человека, то мы определенно можем выразить мирный протест против подавления, убийств и несправедливости по отношению к женщинам в Афганистане. Ну, далее в этом письме предлагают всем, кто его почитает, подписаться и отправить дальше.
Вы, Алексей, подписались?
Ну, пока нет, пока. Я думаю, что я сделал гораздо большее дело, прочитав это письмо.
Я тоже думаю так. Это правильно что сделали, что прочитали.
Маленькая подпись, она...
Ну, у нас здесь Наджиба, может быть,
но Наджиба, может быть, расскажет, что действительно в этом так. Может быть, там что-то преувеличено сильно.
Нет,
может, там...
я не скажу, что преувеличено. Я думаю, что даже хуже. Может быть, человек просто постеснялся сказать другие моменты, которые еще хуже этого. Но я просто хочу сказать, что на Западе очень любят сенсационно вот это все рассказать. И это то есть то, что хорошо продается. Uh-huh. Вот эта идея, она хорошо продается. Женщины в Афганистане, я скажу вам, не потому, что после времен Наджибуллы это не в знак того, что во время коммунистов было хорошо.
Нет, конечно.
Нет, конечно. Но я скажу, что когда муджахеды пришли к власти, и они взяли город Кабул, 25 тысяч человек было убито только в одном городе.
Да.
И женщины, то есть насиловали, вырезали груди, руки. То есть все это было этническое, вот это, как называется, клендинг. То есть, как
этническая чистка.
Произошла. И Запад ничего не говорил. Я всегда здесь иногда говорю, я говорю, почему? Потому что как бы вот муджахеды пришли к власти, которых мы поддерживали,
да,
и они пришли к власти. Как же так? Нельзя же это говорить, что они плохие, сякие.
Имеется в виду муджахеды, которые боролись против советских оккупантов.
Да.
Ну, это конечно, конечно.
И во времена, когда русские солдаты там были, там тоже не очень хорошо, то есть, жилось этим женщинам, которых бомбили советские, mm-hmm. или бомбили же правительство Афганистана. То есть эта проблема, она всегда существовала. Конечно, на бумаге никто не писал, что женщина не должна работать. Вот это опасно. Почему опасно? Потому что это уже как бы закон, что из одной семьи сын может идти в школу, а дочка не может. Вот это вот, вот где опасность. Вы здесь сказали, по-моему, где-то написано было, что... женщины до 96-го года имели какую-то свободу. Я скажу вам вот что. Когда талибы пришли, то есть когда они начали все это из Кандагара, из южных провинций,
да, да.
Так как у них большинство пуштуны, когда они это начали, мы нигде не в прессе, нигде не видели вот это, что как женщина страдает, как ей плохо, потому что она как жила, так и жила. Там же 100 лет не было ни школы, никто не работал, и женщина не водила машину.
В Кандагаре.
В Кандагаре, да и в Кабуле не водила машину. Поэтому не было вот этого сенсационного момента, что вот-вот-вот, что-то ужасно. Когда они взяли Кабул, конечно, это столица, где 2% населения Афганистана, я вам скажу, 2% населения, это по статистике ООН, 2% населения Афганистана — это женщины, которые работали в заведении. Вот они сидят дома. Но это дилемма. Если ты остановишь вот это 2%, конечно, у тебя не будет следующее поколение. То есть это, конечно, как быть? То есть из-за этого 2% ты поднимаешь шум, выводишь ООНовцев из Афганистана, потому что это 2% у тебя сидят дома. Или же ты говоришь, наплевать мне на это 2%, я буду помогать, и пусть страна живет. Это вот дилемма, с которой ООНовцы столкнулись несколько раз. Они же выходили, уходили, и несколько раз они... Я просто хочу сказать то, что особенно на юге, где вот большинство пуштун живут, там многое не изменилось про Талибан. То есть они пришли к власти. Единственное, что музыку там нельзя слушать. Вот это, конечно, народ понял. И телевизор нельзя, как это тоже не религиозно.
И телевизор нельзя совсем?
Абсолютно нет.
Даже для своих целей?
Для своих целей. Вот что я удивляюсь, они могли бы Коран, то есть это читать и говорить, то есть
да,
использовать это, но они этого не делают.
То есть телевизор выключен и молчит.
Выключен и молчит. Существует станция.
Наджива, на эту электронную почту можно возразить. Можно сказать, что ведь в стране есть определенный, так сказать, культурный фон и определенный исторический фон.
Западные люди,
может быть, не совсем понимают.
Это не надо мешать вот с культурой, потому что, когда тебе говорят, что тебе надо закрыть лицо, это не в нашей культуре. Я помню, моя бабушка рассказывала, что в больших городах, у нас в больших городах из-за культуры, вот в кавычках, женщины должны были закрыть лицо. А если куда-нибудь вот в деревнях, все они одеваются очень вот...
Красочно.
Красочная одежда. И женщина с открытым лицом, она работает, то есть на поле или в поле?
Да, в поле.
В поле работает. И никогда она не закрывает лицо. Мне рассказывали, что один, значит, молодой такой талиб подошел к женщине и говорит ей: ну-ка, стал ее так вот угрожать, да? Ну, что у тебя там, ноги вот немножко там видны? А он не понял, что она пожилая женщина, так она открыла лицо и говорит: да ты меня муж в жизни не трогал, не бил, ты меня будешь бить. То есть у нас вот это не культура, это не надо мешать с тем, что это афганская культура, это не наша культура. Но надо сказать, что то есть в какой-то мере люди, которые живут сейчас в Кабуле, они не боятся за того, что кто-нибудь вот сейчас ночью придет и будет, то есть убьет из-за того, что у них деньги или там мешок, я не знаю, там муки лишней дома лежит.
А, это другое дело.
Вот этого не делается, вот это уже нету. Но музыку он не услышит. Женщина, то есть ужасное положение с лекарством, с больницами, потому что закрыли все больницы, где были вот женские отделения, и все надо было лечить в одном месте. Это, конечно, страшно, но я говорю, что нельзя разделять что-то черное и белое. То есть этого не надо делать. Вот это мы всегда делаем.
Да, Алексей, вот к чему приводит воздержание длительное и учение в отдельной мужской школе. Оно меняет мужское сознание. Ну, конечно, оно меняет сознание человека. Я помню, я с девочками столкнулся в 1954 году, когда объединили школы.
В девятом классе вы были.
Ну, я был в седьмом, меня старше, да. Я пришел, я впервые увидел эти создания, которых я только читал в книгах. И тут я мог, наконец, сесть на парту рядом. Иногда, даже если там подскользнуться, можно было там...
А потом был, конечно, вечер.
До чего-то
дотронуться. Играли это самое фокстрот «Оксфордский цирк».
Алексей.
Можно было девушку пригласить и станцевать.
Я вам даже скажу, у нее фамилия была Галицкая. У нее был бюст 7-го размера, и все приглашали ее обязательно по очереди. Ну ладно, воспоминания эти лучше не трогать. Леонид Владимирович вспомнит, или вернее напомнит нам юбилейные и памятные даты предстоящей недели.
27 февраля 1939 года, 60 лет назад, умерла вдова Ленина Надежда Константиновна Крупская. Ей было 70 лет. Когда Ленин был уже тяжело болен, Сталин нагрубил Крупской. Она пожаловалась мужу, и Ленин написал Сталину, что порывает с ним отношения. После смерти Ленина Крупская некоторое время была участницей внутрипартийной оппозиции. Но Сталин, истребивший всех оппозиционеров, ее все же не тронул.
Все-таки гуманный все-таки.
Не говорите. 28 февраля 1889 года, 110 лет назад, родился Павел Ефимович Дыбенко. Был матросом, возглавлял в 1917 году большевистский центральный комитет Балтфлота, Центробалт. Был затем наркомвоенмором, командующим фронтами в гражданской войне, членом ВЦИК, депутатом Верховного Совета и даже мужем знаменитой Александры Коллонтай. В 1938 году арестован и расстрелян. О нем интересно написал Аркадий Ваксберг в недавно вышедшей книге «Валькирия революции». Это книга о Коллонтай, но там много о Дыбенко. 2 марта 1859 года, 140 лет назад, родился классик еврейской литературы Шолом Алейхем, его настоящее имя Шолом Рабинович. Поразительно, что он писал литературные произведения на трех языках. Русском, еврейском идиш и древнееврейском иврит. Это вот почти как наша Наджиба сегодня. Его Менахем Мендел, «Мальчик Мотл», «Теви Молочник», роман «Блуждающие звезды» и другие вещи переведены на многие языки, их читают во всем мире. 2 марта 1919 года, 80 лет назад, в Москве открылся первый учредительный конгресс коммунистического интернационала Коминтерна. Идея была в том, чтобы организовать мировую революцию. Российская компартия, как она тогда называлась, стала секцией коммунистического интернационала. Разумеется, исполком Коминтерна находился в Москве, его руководители Зиновьев, Бухарин тоже были представителями РКП, а потом ВКПБ. Всего состоялись 7 конгрессов, последний в 1935 году. Потом Сталин начал громить и расстреливать коминтерновцев. А 15 мая 43-го года вообще распустил Коминтерн, потому что нужно было ублажить военных союзников, Америку и Англию, которым Коминтерн, естественно, не нравился. 2 марта 1954 года, 45 лет назад, было принято постановление Пленума ЦК КПСС о дальнейшем увеличении производства зерна и освоении целинных и залежных земель. Пропагандистская кампания вокруг этого постановления была оглушительной. Город Акмолинск в Казахстане, где находился штаб битвы за целину, был в 1961 году переименован Целиноград. Ныне это столица Казахстана. Астана. Сперва называлась Акмала, а теперь называется Астана. Кое-кто еще, наверное, помнит книгу Брежнева «Целина». Он там некоторое время был первым секретарем обкома. Шума было много, зерна не очень. В начале 60-х годов Советский Союз приступил к закупкам зерна в Соединенных Штатах. Пекинское радио, в то время резко антисоветское, злорадно острило, что Хрущев придумал новый сельскохозяйственный цикл. Он сеет в Казахстане, а урожай собирает в Вашингтоне. Внутри страны тоже получилось в стране неплохой анекдот о том, что водка стала называться «Колос Америки» по созвучию с радиостанцией «Голос Америки». 2 марта 1959 года, 40 лет назад, было издано еще одно преснопамятное постановление. На сей раз постановление ЦК КПСС и Совета министров СССР об организации добровольных народных дружин. И про это постановление можно сказать незабвенными словами Виктора Степановича Черномырдина. «Хотели как лучше, а получилось как всегда». В дружинники записывали по разверстке направить столько-то от такого-то предприятия. Они были в лучшем случае не подготовлены к несению службы охраны порядка, а в худшем случае сами чинили произвол. 3 марта 1899 года, 100 лет назад, родился талантливый и своеобразный писатель Юрий Карлович Олеша. В 1924 году он дебютировал романом-сказкой «Три толстяка» и сразу завоевал признание. Роман «Зависть», написанный 3 года спустя, навсегда остался в числе лучших произведений русской литературы советского периода. В дальнейшем Юрий Олеша написал множество рассказов, пьес, даже большую автобиографическую книгу «Ни дня без строчки», но все это было, увы, совсем не на том уровне. Замечательный литературовед Аркадий Беленков написал об Олеше суровую книгу «Сдача и гибель советского интеллигента». Он очень высоко оценил талант Олеши, но показал, как писатель сдался бесчеловечному режиму, и его талант погиб. 4 марта 1859 года, 140 лет назад, родился один из изобретателей радио, блестящий физик и электротехник Александр Степанович Попов. В 1901 году его 4-й по счету радиопередатчик имел рекордную в то время дальность приема около 150 километров.
Спасибо, Леонид Владимирович. Алексей вот сегодня читал свою грустную заметку о трагической судьбе афганских женщин, но обратная сторона этой заметки, которая не вышла в текстовом, но в подтекстовом виде, это то, как вам в жизни, в общем-то, повезло. Потому что вы могли бы сейчас жить за закрашенным окном, ходить, не открывая ни сантиметра своей лодыжки, и, конечно же, заниматься домашней работой. Чем вы, впрочем, все равно занимаетесь? Вы ведь знаете, скажем, как приготовить какое-нибудь национальное блюдо. Я все веду к тому, что даже несмотря на ранний возраст, в котором вы уехали из Афганистана, видимо, память какая-то кулинарная.
Да, до сих пор я готовлю, я афганскую пищу готовлю, я иранскую люблю. И афганская тоже.
Скажите, а что такое Иран? Что такое афганская пища? Расскажите, я просто... Чем она отличается?
Потому что в Лондоне, скажем, гуляя по улицам, можно зайти в ресторан тайландский.
Есть, нет, 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 есть афганский.
Афганский есть.
Караван был, называется. Был караван, я был в нем как-то давно, водил...
Опять опередили.
Водил писателя Владимира Николаевича Войновича, как сейчас помню, но что еле уже забыл.
Очень похоже, если... То есть очень похоже у нас... На таджикское, я бы сказала. Вот, у нас рис, плов, мясо. Ну, Я не знаю, очень много. Это зависит, где, то есть не так острая, как индийская кухня, потому что мы, то есть вот афганцы и иранская, оно очень отличается. Арабы, у них больше мяса, то есть нет овощей и риса, мясо, вот все мясное идет. Потом Иран, Афганистан, это и мясо, и рис.
А Индия вообще вегетарианцы.
А Индия это вегетарианцы, вот как-то мы посередине. Ну, разные блюда. У нас очень, потому что в Афганистане живут много национальностей, я бы сказала, что у нас кухня очень разнообразная. И пуштуны, и таджики, и узбеки. Так что у нас и как бы, и как называется, манту, очень похоже на пельмени.
Знаем, знаем, большие только.
Но большие, они, кстати, и тесто тонкое, очень тонкое, не как пельмени.
И они в такой подливе.
Да. Манты.
Да.
И они в такой подливе, вроде
да,
в супе, да?
Да. И без этого тоже есть.
Очень вкусно, очень вкусно.
Вот. Так что очень похоже. Если бы я стала объяснять англичанам, гораздо бы было труднее. А вот вам я могу как вот манты, сразу все понятно. Плов.
Я, например, ел это.
Я могу сказать, что я вегетарианствую лет уже 17, но воспоминания о чебуреке, съеденные однажды в городе Краснодаре после концерта, живет со мной. Потому что там почему-то...
Бедный.
Воспоминания, вызывающие слюноотделение.
Вот это чебуречное почему-то, она особенно тонкую делала.
Бедный
это.
Сева, бедный
вот эту оболочку, и мясо там так все плавало. Но чебурек это не из вашей кулинарной
есть
культуры.
Есть похожее, но это не называется.
А скажем, вот если в сельской местности живут люди, газа, естественно, нет, электричества тоже нет.
Все это на огонечек там разводят. Да? И даже, я бы сказала, в больших городах у нас же очень большие проблемы с электричеством. Так что...
Из глины печки делают или прямо на костерке? Так?
На костерке и ставят вот как бы вот железный такой треугольник, и ставят это вот на костер, огонь. На огонь. И потом уже ставят.
Типа гриля, да.
Да.
Да. А что сейчас вот в связи с приходом Талибан, какая дамская мода нынче преобладает?
Какая мода?
Я не знаю.
Мода все равно существует.
Она существует. Мне даже говорили, что в Кабуле, ну вот, например, очень тяжело же. Надо, чтобы лицо было закрыто, все. Но даже говорят, что девушки, они стараются вот паранджа, чтобы вот это у нас называется не паранджа, у нас чадари.
Да, конечно.
Чедра по-нашему.
Да, чедра, говорится. То есть мода уже в том, что какой цвет. Там нет, то есть большого разнообразия нельзя, потому что ты красную, конечно, не оденешь, но вот самое модное, да, чистое, чтобы это было вот так вот. Глаженные.
Ну,
люди находят. Я вот была в Иране, и мне тоже говорили, что сейчас у них немножко изменилось, а первые времена, когда только вот во времена Хомейни, говорили, что им же надо было, вот, надо было закрывать всю голову, а оставалась только вот эта чёлка.
Ага.
А её уже переделали разные. Ага. То есть, если вот... Это ужасно, это и так интересно, что голова не накрашенная, что... только перья впереди.
То есть молодой человек может сказать, что я полюбил тебя за чёлку и за глаженную чедру.
Минуточку. Наджима, я-то слышал, что и чёлку нельзя было, надо было
нельзя
под платок.
Нельзя было. Но в Иране они, конечно, потому что у них уровень, вот, скажем, культуры, всё это, конечно, отличается от других соседних стран.
Да,
но и женщины, конечно, там они вели большую борьбу. И сейчас я вот была в Тегеране, не надо. То есть вполне у меня и чёлка была видна, и то есть надо было только вот такой тоненький платочек. В Тегеране, а вот в Исфахане там дела по-другому. Там вот я почувствовала, что вот это и есть Иран. Там все ходили в черном, почему-то мне показалось, что все женщины, они в черном.
Вы знаете, очень во многих странах женщины ходят в черном. Даже в такой стране, как Япония. Япония, казалось.
Ну, черный красивый цвет, но когда тебе говорят, что из-за надо, это.
Да, а вот все-таки большинство не из-за моды, а из-за традиции. Большинство женщин, даже молодых девушек, ходят в темных или в черных одеждах. Вот они до сих пор. Что это, к сожалению, пережиток очень старый. И...
Меня интересует другое, Наджима.
Да.
Будущее страны – это дети, это семья. Каким образом в таких условиях формируется семья, если ты суженую свою не можешь вообще видеть, если ты не можешь выбрать человека, который тебе приглянулся?
Ты смотришь, это давно нет. Ну, это даже в хороших времена тоже у нас так не было. Это Это очень так вот по традиции. Я, ну,
а что, брак организовывают родители?
Говорить, да, да, не буду говорить о Кабуле и, скажем, вот университет, где знакомились и да. познакомство. А остальное это все вот семья выбирает, потому что если ты сам выбираешь какие-то потом проблемы, никто не будет стоять. А если семья, все это можно валить на сестру, на мать, что вот такую плохую жену ты не выбрал. Это, то есть, конечно, там 2-3-4%. Которые все это по любви и по знакомству.
Угу. Надеюсь, вы вышли по самостоятельному выбору.
Да, замуж. Я вышла по самостоятельному.
Так она же в либеральной Москве, там же без паранжи.
А вы
там...
в Москве познакомились
в Москве
с вашим мужем, да?
Да, я в Москве.
Вот как интересно, в Москве познакомилась афганка с иранцем.
Да.
И сочетались с браком. И вы вышли замуж тоже в Москве?
Да, тоже.
Это начало, мне кажется, хорошего стихотворения.
Это поразительно.
Познакомилась афганка с иранцем.
Да. Это поразительно. Мой покойный Виктор Франк рассказывал мне, что он как-то ехал в Европе где-то из Франции в Швейцарию в поезде. И в коридоре стояли два негра. И когда он проходил мимо, он вдруг услышал, что они разговаривают по-русски. Он совершенно ахнул, остановился и говорит: извините, ради бога, но скажите,
как
почему
так?
Вы разговариваете по-русски? Они говорят: очень просто, у нас нет другого общего языка.
Да, да.
Я вот из Дакара, а она вот из Эфиопии, а он вот из Эфиопии.
Да.
Мы оба учились в институте Лумумбы, и, конечно, у нас единственный общий язык русский.
Владимир Владимирович, более того, вы знаете, теща моя сейчас гуляет с сыном в Кристал Пэлас, в нашем, правда, и у нее там появился знакомый, с которым она общается, негр.
Ну что ж.
По-русски?
Да, по-русски.
Ну, конечно.
Который Илиады читал.
Да,
но
мы сидим, общаемся с афганкой, даже не верится, ушам-то не верится, понимаете, глазам-то мы видим, сидит красивая восточная девушка.
Девушка, а семейный язык у вас, соответственно, персидский.
Ну, с мужем у меня, а с родителями, конечно, на пушту я говорю.
И тот вот язык, Дари, который вы учили, учась в школе, он, в принципе, подходит для семейной жизни.
Да, но с несколькими изменениями, да, вот акцент надо там.
То есть вы акцент, условно говоря, с американского перевели на английский?
Да, когда с мужем говорю. Он никак не может научить наш.
Он никак не может научиться чему?
Нашему, вот афганскому.
А, Дари, понятно.
Не может. Вот.
А он не говорит по-русски тоже?
Нет, не говорит.
А вот он провел какое-то время в Москве?
Нет, он двоюродный брат моей хорошей подруги, с которой я заканчивала вот институт. И он приезжал туда как бы на каникулы.
Как родственник
как
приезжал.
Родственник.
Ну, надо сказать, да. Это
я
он
скажу,
удачно
Наджиба,
съездил.
Персы кругом.
Удачно съездил.
Персы кругом. У меня сестра моя, Наталья, единокровная, балетная пианистка. Она замужем за персом, правда, московским, но он по-персидски говорит. Мы въехали сейчас в новую квартиру в Гринвиче. Снизу прислали там письмо, потому что у нас полголые доски, по ним надо ходить тихо. Оттуда они прислали, вы говорите, понимаете, что... В общем, мы с ними встретились, но он английский перс, живописец, кончил здесь Академию художеств. Я понял, что от персов нигде не скрыться. И мы устроили встречи между московским персом и английским. И они на остатках своего персидского языка и поговорили. Ну что же, мы желаем вам после проведенной удачной командировки в русской службе вернуться с русского радиовещания на вещание на родном языке.
Спасибо большое.
Вы возвращаете на пуштунский свой родной язык. И хотим пожелать вам многие-многие успеха.
Спасибо большое.
Всего вам
съездить
самого,
вам
самого
на родину.
Спасибо.
И ходить вам там без чедры и других подбивать к тому же.
Да.
Я тем временем прощаюсь с вами. До встречи в том же месте в тот же час.
Yeah.